убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на «Баррикадах», которые, кстати, пройдут в формате круглого стола, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Антитеррор Альфа» Владимир Елисеев. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ирлыкапов. Здравствуйте, Ахмет Аминович.
Здравствуйте.
И мы ждем в нашей студии члена Комитета Госдумы по обороне Владимира Бессонова, который задерживается. Но с минуты на минуту должен к нам присоединиться. Тема сегодняшней программы, нашего круглого стола, это то, что произошло накануне, а именно задержание некой преступной группы, которая, по информации наших спецслужб, готовила теракты в общественном транспорте в Москве. Новость, с одной стороны, хорошая, потому что спецслужбы задержали, сработали, а с другой стороны, новость-то тревожная, потому что злодеи планировали некий теракт, ну и до этого не дошло, слава богу, конечно. Но все равно от этого неспокойно как-то становится. Попытаемся понять, насколько нам имеет смысл тревожиться или, наоборот, расслабиться. Ну и начнем с позиции наших сегодняшних гостей, с Владимира Елисеева. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Я считаю, что особой тревоги по поводу проведения террористических актов у нашего населения не должно быть. Почему? Потому что если прослеживается след ИГИЛа, то реально они должны были в течение года провести десятки террористических актов на территориях и в странах так называемого альянса, который сегодня под руководством Соединенных Штатов проводит операцию по борьбе якобы с терроризмом.
Так в Турции вот буквально накануне произошло.
Ну, по Турции следовало пока еще ИГИЛа нет. Никто на себя не взял ответственность о проведенном террористическом акте. По поводу нашей страны, ну, спецслужбы работают достаточно хорошо. Я могу это уверенно сказать, потому что, ну, за последние, скажем так, годы те попытки проведения и подготовки к террористическим актам, они пресекались на корню. Вот. И то, что проведена была операция по задержанию этой группы, говорит о том, что все-таки, наверное, эта группа была под контролем и были взяты именно в момент подготовки к террористическому акту.
Это Владимир Елисеев, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Но сейчас слово старшему научному сотруднику Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмету Ирлыкапову. Ахмет Аминович, тревожится нам или пока все нормально? Вот ваша оценка.
Ну, я считаю, что вообще мир становится, ну, гораздо более опасным, а появление такого рода угроз, как исламское государство, оно повышает уровень опасности в мире. И это, во-первых. Во-вторых, я считаю, что не вовлечение в Сирию, конечно же, повышает вот эту опасность террористическую для России. Эта опасность повысилась гораздо раньше, потому что исламское государство объявило о том, что имеет территориальный интерес к России. Да? И недавно объявило о создании вилаята Кавказ как раз-таки на территории российского Северного Кавказа. И это говорит об интересе этой террористической группировки к деятельности на территории нашей страны. Кроме того, есть сведения о том, что вот бывший Марат Кавказ, который является подразделением Аль-Каиды, он практически уже развалился, и его террористические сети практически уже взяты под контроль исламским государством. И это как раз-таки говорит о том, что у исламского государства как минимум есть интерес, и, скорее всего, могут быть и возможности. То есть ни в коем случае не нужно, на мой взгляд, расслабляться в этом отношении.
Это Ахмет Ирлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Сейчас к нам присоединился уже член Комитета Госдумы по обороне Владимир Бессонов. Владимир Иванович, Вопрос, который был задан в самом начале, примерно следующий. Ну, задержали, хорошо, спецслужбы сработали. Но, с другой стороны, какие-то злодеи в центре Москвы практически планировали теракт, причем планировали его провести в общественном транспорте в Москве. И от этого тревожно. Так нам понадеяться на наши спецслужбы или как? Или чувство тревоги вполне себе обосновано?
Я полагаю, что и надо и надеяться, и на спецслужбы, и не расслабляться. Вот я согласен с предыдущим выступающим, потому что исключать нельзя ничего, и лозунг «Люди, будьте бдительны», наверное, сегодня актуален.
Какой бдительности можно призывать? Что вы конкретно имеете в виду? Подозрительные граждане? Что? Или сообщение в полицию, в Федеральную службу безопасности о том, что кто-то подселился со смуглой кожей. Что вы имеете в виду, когда говорите о бдительности?
Ну, что я имею в виду? Ну, надо собранным быть. И надо быть собранным и внимательно следить за всеми обстоятельствами. И в метро, и дома, и на машине. Ну, это как бы громко сказано. Конкретных рекомендаций, наверное, дать не может никто, потому что даже военнослужащие, даже сотрудники спецслужб других подразделений не смогут, допустим, адекватно реагировать на действия диверсантов. А специалисты, и практика показывает, вот современная практика показывает, что они успешно справились со своими задачами, я полагаю, должны справиться с ними, и я все-таки надеюсь, что мы ситуацию удержим, поскольку задача России, вот, в частности, в сирийском конфликте, как раз погасить источники терроризма и не допустить в дальнейшем расползания в сторону России.
Это Владимир Бессонов, член Комитета Госдумы по обороне. Сейчас вопрос Владимиру Елисееву, который у нас представляет подразделение антитеррора «Альфа», ну, уже ветераном будучи. Так вот, Владимир Владимирович, вы сами упомянули одну деталь, но хотелось бы еще, возможно, какие-то подробности. Вы сказали о том, что судя по тому, что задержание было проведено в тот момент, когда готовили бомбу, то, скорее всего, их вели, скорее всего, их контролировали, скорее всего, они были под... не знаю, под каблуком, под колпаком, но под чем-то, соответственно, для спецслужб их деятельность не была секретом. А что еще можно по косвенным признакам рассказать об этой операции?
Ну, я скажу так, что косвенных признаков, конечно, достаточно, даже если взять те проведенные террористические акты, которые были в Москве, это и Норд-Ост, это и взрывы в метро, вот, реальность такова, что те люди, которые идут на операцию, скажем так, на террористический акт, они ведут себя, с одной стороны, неадекватно, они своими действиями вызывают подозрения у окружающих. То есть, если это женщины, то, как правило, они одеты по-своему, если это мужчины, то чисто выбритые, все равно волнующиеся, там, с бледным видом лица. И поскольку люди, приезжая сюда для проведения террористических актов, все-таки не жители Москвы и не знают, по большому счету, территорию города, ту обстановку, где должен пройти террористический акт, ведут они себя совершенно... по-другому, не как истинные горожане.
Мы-то почему тревожимся? Потому что у нас сотни тысяч граждан, которые приезжают к нам из Средней Азии, десятки тысяч, а возможно и сотни тысяч внутренних переселенцев, мигрантов, которые приезжают из различных регионов Российской Федерации, в том числе и Северного Кавказа, в Москву и обратно, вот это постоянное баражирование. Сотни тысяч человек успевают посетить Турцию, а что они там делали, черт ее знает. Поэтому мы не на шутку напряглись, когда пошла информация об угрозах в сторону Российской Федерации. А вы говорите, все нормально, все под контролем. На чем вы основываете свои суждения?
Категорично не сказал, что все нормально, все под контролем. Такого реально сказать на сегодня никто не может. Ни спецслужбы, но спецслужбы работают над тем, чтобы не было этих проявлений. Вот. Первоначально сказано, что данная группа находилась под контролем, я уверен в этом. Поскольку Если бы не было этого сделано, ну, и не было бы проведено операции. Тем более операция проходила по линии Федеральной службы безопасности.
Это Владимир Елисеев, но сейчас слово, ну, вопрос Ахмету Ярлыкапову. Ахмет Аминович, я понимаю, что вы специализируетесь на Северном Кавказе, но если говорить о тех угрозах, которые представляет из себя Исламское государство, то влияние вот этой идеи, оно гораздо шире, чем Северный Кавказ. Средняя Азия, я так понимаю, возможно, даже в еще большем авангарде, чем Северный Кавказ. Так откуда угрозы нам ждать, если ждать? Пожалуйста.
Очень хороший вопрос. Я хочу вам сказать, что вот все то, что вы говорили насчет мигрантов там и так далее, это все усложняет ситуацию, конечно же. Но ситуация еще сложнее. Дело в том, что у Исламского государства есть очень хорошо поставленная вербовочная сеть, которая действует в том числе и на территории нашей страны, и которая не зацикливается ни на среднеазиатах, ни на кавказцах.
Им все равно. Да?
И да, и в крупных городах эта сеть действует. И есть масса примеров, когда вполне себе москвичи присоединяются, да, к той же сети, и та же Варвара Караулова, да, да, и так далее. То есть здесь уже, как сказать, вот я согласен с тем, что надо быть, конечно же, бдительными. И надо не зацикливаться на мигрантах и так далее, но надо понимать, что эта угроза может идти откуда угодно. Вот это очень хорошо надо понимать. И вот рамки, да, они выходят широко за пределы обычных, да, угроз, которые мы думали. Мы думали, что вот кавказцы, мы думали, что вот среднеазиаты. На самом деле нет. На самом деле рамки расширяются. И на самом деле расширяются в том числе и социальные группы, из которых могут быть террористы. Да? То есть если в 90-е годы мы говорили о том, что вот все-таки бедные обездоленные идут в террористы, то сейчас все совершенно по-другому. И туда идут как раз-таки люди из достаточно как бы обеспеченных слоев и люди, которые не испытывают каких-то серьезных проблем. И вот эти все, как бы сказать, да, изменения в вызовах, их тоже необходимо очень серьезно принимать во внимание.
Короткий комментарий по поводу вызовов. Вот то, что о задержании этой группы стало известно, то, что Федеральная служба безопасности сейчас в подробностях пытается рассказать, кто именно был, что именно готовили, где планировали провести теракт. Можно ли это расценивать как некое нагнетание с какой-то определенной целью? Возможно, для побуждения бдительности, возможно, еще для чего-то.
Ну, я бы не стал бы говорить о нагнетании, как раз-таки нагнетание, ну, не в интересах, да, наших, мы хотели бы... Мне кажется, что здесь как раз-таки призыв к бдительности, вот, и без особой привязки к конкретным людям, потому что, когда как раз-таки вот эта группа описывается, там говорится о том, что есть не только, скажем, среднеазиаты, есть и граждане России, да, и не указывается на какую-то определенную национальную или религиозную принадлежность. И мне кажется, что это правильно. То есть вот как раз-таки вот с учетом того,
что... То есть это открытость, это то, что нам сегодня нужно, вот по вашей...
Совершенно верно, конечно.
Да, сейчас Владимиру Бессонову вопрос. Владимир Иванович, вы как член Комитета Государственной Думы по обороне, наверное, предполагаете, что могли бы сделать законодатели для того, чтобы граждане Российской Федерации почувствовали себя еще в большей безопасности? Я не знаю, но, может быть, вы сейчас расскажете, а готовит ли Госдума что-либо в нынешних условиях для того, чтобы упростить работу спецслужбам, возможно? Возможно, для того, чтобы там граждане почувствовали себя в большей безопасности? Что-то планируется на законотворческом уровне или нет?
Ну, это вообще очень хороший вопрос. Здесь я бы разделил законотворчество на тактические и стратегические задачи. Вот если взять тактические, то вот вы попытались перечислить, да, упростить работу спецслужб, но, насколько я знаю, сегодня есть программы, разработанные специалистами самого высокого уровня, которые позволяют в информационном пространстве совершать немыслимые вещи. То есть отыскивать такие сложные, сложные для восприятия мозга вопросы. И здесь вот я все-таки склоняюсь к тому, что возможности в этом плане очень широкие у спецслужб.
То есть дополнительно что-либо еще да делать до того, не имеет смысла.
Вплоть до того, что ведется съемка, допустим, на фотоаппарат кем-либо, неизвестно кем, и попадает в поле зрения нужный объект, и он, его, вот эту информацию можно достать из любого источника. А вот что касается стратегических вопросов, здесь надо не только быть бдительным, но и понимать взаимосвязи тех или иных процессов. Вот высшее образование для наших граждан давалось для того, чтобы установить способность устанавливать причинно-следственные связи.
Так.
И для того, чтобы бороться с терроризмом, бороться с тем, что мир сегодня несовершенен, что сегодня противоречия разделяют Россию, противоречия разделяют мир, необходимо делать этот мир более совершенным и более справедливым для того, чтобы искоренить, исключить источники терроризма.
Это задача
для,
на какое-то отдаленное светлое будущее. Меня интересует, что сейчас, что завтра возможно сделать, ну, и нужно ли что-то делать. Здесь уже задают вопросы слушатели. Возможно, визовый режим со странами Средней Азии. Возможно, что-то еще. Укрепить наши границы. Там, я не знаю, ввести строгий паспортный контроль. Вот это вообще рассматривается или нет?
Ну, Государственная Дума, она не скорая помощь. И, в общем-то, когда вы говорите, что это будущее, то не всяких сомнений для того, чтобы написать и выпустить закон, должно пройти определенное время. А когда я говорю о будущем, то мы же с вами люди, которые обладают сознанием, и мы должны вместе с решением оперативных вопросов, которые сейчас надо решить, и когда люди задают такие простые вопросы, которые, в общем-то, усложняют жизнь нам с вами. Страдать будут все граждане, когда будет ужесточаться паспортно-визовый режим, когда, допустим, сегодня в самолетах, при полетах надо проходить определенные проверки на входе в аэропорт, на посадку в самолет. И, кстати, ваш покорный слуга был инициатором того, чтобы граждан не заставляли разуваться в аэропорту. Это было в прошлом году. Я летел в Астрахань, и летел вместе со мной Лукин. Значит,
Владимир, который...
Да, он был, на тот момент был, значит, полпредом, полномочен
по
правам человека. И вот он разулся и шел босиком, а я отказался разуться, и, в общем-то, возникла конфликтная ситуация. И поскольку я не террорист, я все-таки настоял на своем, и этот вопрос был рассмотрен. И сегодня граждане имеют возможность не разуваться в аэропортах. Так вот, многие, от многих мер, которые сейчас предлагаются вот, горячими головами, пострадают невинные абсолютно граждане, которые не являются террористами и которые не собираются совершать теракт.
Это Владимир Бессонов, член Комитета Госдумы по обороне. Вопрос сейчас Владимиру Елисееву. Владимир Владимирович, вы как человек из органов можете сказать, а инструментов-то достаточно у ваших коллег или как?
Но я хотел бы сказать, что те законы, которые у нас приняты, самое главное, их нужно выполнять в рамках закона. Потому что выражение «законопослушные граждане», «законопослушные исполнители», оно должно исполняться везде. Если по закону о милиции сотрудники МВД должны заниматься своими прямыми обязанностями, то они должны ими заниматься. Если по закону о Федеральной службе безопасности сотрудники должны заниматься вопросами обеспечения безопасности на федеральном уровне, то они тоже должны заниматься. Те законы, которые касаются граждан простых, они тоже должны их выполнять. То есть все расписано, все есть, но есть одно «но». Одни хотят выполнять, другие не хотят. Вот. Поэтому придумывать что-то новое
уже не имеет смысла
для наших депутатов Государственной Думы, наверное, ну, нет такой необходимости.
Я просто перечислю, поскольку Россия страна, увы, в данном случае с богатой историей, после каждого теракта все время что-то пытались изобрести, придумать, чтобы не случилось следующего. Это и металлодетекторы как в метрополитене, так и на вокзалах, и в аэропортах. Это и там возможность досмотра также в общественном транспорте в Москве. Масса всего. То есть... Если я вас правильно понял, то всего этого хватает нашим спецслужбам, оперативным службам для того, чтобы работать и предотвращать. А главное, чтобы они выполняли свои обязанности. Я вас правильно понял?
Правильно. Вот по поводу рамок в метро, я вот, честно сказать, не уверен, что они работают на всех станциях.
Не знаю, на меня пристально сейчас смотрят в последнее время, когда идут закон.
Смотреть смотрят, но рамки не работают, потому что иногда там с дачи едешь или еще что-то несешь там, металлические предметы, которые явно тянут там на по весу.
Они вот, не звенят.
На оружие. Они не звенят, и никто даже не обращает внимания.
У вас значок Альфа, вас просто поэтому не проверяют.
Перестаньте.
Особое доверие.
Да. А тот же вопрос по Ахмету Ярлыкапу. Ахмет Аминович, а нужно ли что-то еще изобретать дополнительно? Или у нас все есть действительно?
Ну, я полностью согласен с тем, что надо бы исполнять законы. Вот. И не только тем, кого перечислили коллеги, но и самим гражданам тоже. Вот. И мне кажется, что для самих граждан очень даже не лишним действительно будет, не лишней будет бдительность. Она бывает разная, то есть не нужна такая маниакальная, да, бдительность. Необходимо просто обращать внимание на какие-то, может быть, ну, для людей мелочи, но действительно вот какие-то нервничающие, да, сограждане, которые ведут себя часто неадекватно, да, и еще как-то. То есть люди, которые готовятся к теракту, ведут себя именно так. То есть не надо бояться и шарахаться от женщины в хиджабе, может быть, но женщина, если в хиджабе и ведет себя неадекватно, вот это другой вопрос.
Вам будет специальный вопрос, потому что главная битва, то, что вы перечисляете, то, что мы сегодня обсуждаем, пока преимущественно, это некое следствие. А причина – это та идея, которая завоевывает там все больше людей, да? То есть главная битва разворачивается не на подходе там к метрополитену или в аэропорту, она в головах разворачивается. И вот здесь вы можете дать оценку, ну, точно Северному Кавказу. И вот та битва за головы, за идею, которая разворачивается между исламским государством, традиционным исламом, кто сейчас побеждает?
Ну, сказать о том, кто сейчас побеждает, очень трудно. Я лишь могу сказать, что исламское государство, к сожалению, пожинает очень обильную жатву. И не только на Северном Кавказе. Если мы возьмем в целом Россию, то, как это ни странно, довольно много людей уезжает, например, из российского севера или из крупных российских городов, а не непосредственно с территории Северного Кавказа. И, кстати, вот насчет сообщения о среднеазиатах, из России среднеазиаты уезжают в исламское государство. То есть вот это серьезная проблема. Насчет победы я бы не сказал бы, что исламское государство одерживает победу, потому что если возьмем Северный Кавказ, то там поддержка такого рода организаций очень мала, практически ничтожна. Тот же Имарат Кавказ так и не смог контролировать даже малюсенькую хутор, не то что какую-то территорию.
То есть идея скорее не популярна, по вашей оценке, по вашим заявкам?
Она не популярна, но она, к сожалению, берет вот ту незрелую молодежь, которая и присоединяется.
Я напомню, в эфире программа «Баррикады». Сегодня наша баррикада в формате круглого стола. С нами вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Елисеев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов и член Комитета Госдумы по обороне Владимир Бессонов. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов почти 36 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Прежде чем перейти к нашей теме, к теме сегодняшней программы, просто для тех, кто следит за футболом, сообщу. 1-0 наш выигрывает у черногорцев в Москве. И сейчас еще будут пробивать пенальти. А теперь возвращаемся к тому, что сегодня мы обсуждаем. а это предотвращенный теракт. По крайней мере, об этом нам рассказывает Федеральная служба безопасности. И просто напомню, кто с нами сегодня. Это вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Елисеев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмед Ярлыкапов и член Комитета Госдумы по обороне Владимир Бессонов. Сейчас будем уже активно подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7 925 888 8 94 8, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Кстати, 2-0. 7373948, телефон прямого эфира. Но начнем с сообщений. С января 2015 года боевики Исламского государства осуществили теракты и взятие заложников во Франции, Тунисе, Сане, Кувейте. Каким образом на это отреагировали наши спецслужбы, интересуется Александр. Кто возьмет на себя ответ на этот вопрос? Никто не хочет. Ну, то есть, оценить работу. Какие выводы были сделаны?
Отсутствие подобных действий на территории России, это и есть, наверное, работа спецслужб.
А вообще обмен информацией, сейчас обращаюсь к Владимиру Елисееву, обмен информацией между нашими спецслужбами и их спецслужбами, он регулярен. Можно ли сказать, что этот канал всегда работает вне зависимости от политической конъюнктуры?
Честно сказать, я не знаю, работает этот канал или нет, поскольку уровень мой и уровень Федеральной службы безопасности, он совершенно другой. Но в любом случае, скажем так, информация доводится до спецслужб в той степени, какой необходимо.
Что касается Министерства обороны, то контакты происходят постоянно. К сожалению, частота и активность была снижена в связи с последними событиями, а ранее вообще проходили парламентские ассамблеи Совета НАТО, куда Россия была приглашена в качестве гостя регулярно. Сейчас эти контакты немножко, активность снизилась. А вот в районе боевых действий, вот в Донецкой и Луганских республиках, я точно знаю, что обе стороны поддерживают контакты вплоть до мобильной связи.
То есть, если мы говорим о спецслужбах, скорее всего, эти контакты не нарушались.
Слушаем в общем-то, была информация, даже публичная об этом была информация, когда произошла встреча, вот я точно не помню по какому-то вопросу, но произошли консультации.
Добрый вечер, вы в эфире теперь уже, да. Вы слышите или нет?
Да. Насчет терактов хотел сказать. Извините, вы не подумайте, что я выпрямляю ваши программы. Я сегодня второй раз попадаю к вам в эфир. Но я не поэтому. Мне просто странно слушать вот этот ваш разговор депутата Бессонова по безопасности. Извините, да,
простой
пример. Время 41-й год. Абвер, Бриттенрайх. Он с его спецслужбами, диверсантами. Он ИГИЛ. Вас издат ИГИЛ. Ноль.
Не очень понимаем ваш вопрос.
Слушайте,
вы запутались в метафорах, или мы идиоты?
Я так понял, что этот гражданин сказал о том, что уровень квалификации у вермахта был значительно выше, чем у ИГИЛ. И вермахт представлял большую угрозу, чем ИГИЛ для нашей страны. И в то время смогли противостоять этому. И наиболее, наверное, лучшее художественное произведение – это Юрий Богомолов «Момент истины», да, в августе 44-го, он же СМЕРШ.
Художественное произведение нас сейчас не интересует. Там была другая эпоха, там были другие спецслужбы.
Факт показывает, что в Москве ничего не произошло в то время. И, в общем, наверное, гражданин говорил о том, что ИГИЛ не представляет такую угрозу, как вермахт.
Хорошо, идем дальше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Знаете, я в свое время как раз вышел из перехода на Тверской площади, прям за мной бахнуло. Вот. И у меня сейчас такие ощущения, знаете, я все-таки больше склонен доверять нашим службам, потому что ваши гости уже говорили, что то, что у нас сейчас ничего не происходит, это не значит, что спецслужбы не работают. Я совершенно точно знаю, что, наверное, 90% просто не подается огласке. Но как гражданин, все-таки житель Москвы, у меня есть опасность, что все-таки эти нечисти сюда проползут. И вот вопрос, а как я могу лично на бытовом уровне помочь, чтобы у меня в подъезде, допустим, не была вот эта шайка не сидела?
Спасибо,
я не могу ходить по квартирам.
Спасибо, хорошо. Ну, я не знаю, это Владимиру Елисееву, наверное, в первую очередь вопрос.
Ну, чтобы было безопасно в своей квартире, реально все подъезды в Москве практически уже на кодовых замках. В каждом доме практически есть старший по дому. И те старушки, которые сидят у подъездов и в хорошую погоду, и в плохую, являются тем полем информации по непонятным лицам и группам, которые собираются около домов.
Вы сейчас раскрываете практически всю сеть информационную.
Да, еще дворники.
Ну, дворники.
Не, ну правда, человек хочет помочь. На что ему обращать внимание? Куда прежде всего обращаться? Да.
Но если
сейчас
вы,
Владимир Бессонов.
Если вы действительно хотите помочь, надо вообще быть социально активным человеком. И когда люди объединены, когда люди вместе, когда они общаются, тогда, в общем-то, можно расставлять все точки над «и». А когда вот мы имеем то, что имеем, когда соседи на одной лестничной площадке не знают даже друг друга, не ходят друг к другу в гости, не знают, у кого когда день рождения, вот мы вот имеем то, что имеем. Вот с моей точки зрения надо становиться более социально активным и решать две проблемы. Первую проблему – это вот оперативную, а вторую проблему, общаясь, будучи социально активным, использовать свои все 100%, чтобы сделать наше общество чище, чтобы сделать его более совершенным, и чтобы влиять на формирование власти в нашей стране.
Как происходит вербовка, интересует 703-й, это скорее Ахмет Юрлыкапов. Ахмет Аминович, пожалуйста.
Ну, процесс вербовки очень сложный. Во-первых, очень большую роль играет пропаганда, которая, к сожалению, очень, так сказать, совершенно, да, у исламского государства. Они используют практически все достижения современной западных технологий. То есть все то, что делается, вот все эти ролики и так далее, это все с очень высоким уровнем использования западных достижений.
То есть первое прям вот. Интернет.
Интернет, да, во всех его проявлениях. Но очень большую роль играют и конкретные вербовщики. То есть эти люди... Это люди, которые, во-первых, имеют очень хорошую подготовку, то есть они имеют возможность найти подход к человеку, найти таких людей, которые подвержены да, пропаганде. И очень важный момент состоит в том, что эти люди имеют свои конкретные планы на людей. Ведь вербовка... просто так со стороны кажется хаотичной. На самом деле у вербовщиков исламского государства есть приоритеты. Это врачи, это особенно ценятся хирурги, ценятся специалисты по нефти, ценятся и преподаватели. Вот когда, например, они работают с женщинами, то у них в том числе, в числе приоритетов, то есть они не просто там каких-то жен для боевиков, да, они еще и вербуют преподавателей.
В Узбекистане накануне в конце информации, что были задержаны две учительницы местной школы, которые там распространяли листовки. То есть это вот, скорее всего,
совершенно верно, совершенно верно. То есть они работают по, в том числе и по конкретным группам населения для того, чтобы вот каким-то образом... То есть какая-то координация этой деятельности.
Целевые группы свои.
Целевые группы, совершенно верно, да. И вот как раз-таки очень большая была бы работа сделана, если бы эту сеть более подробно изучали бы. Вот эту вербовочную сеть, ее цели, ее методы и так далее. Это очень важно знать, как это делается.
335-й задает вопрос, ну тут скорее и Владимиру Елисееву, и Владимиру Бессонову. А может это показательное задержание? Всех же беспокоили возможные теракты. Вот посмотрите, спецслужбы как бы работают, пишет 335-й.
Ну если бы Федеральная служба безопасности работала на экран, на публику, наверное бы не было таких серьезных операций по уничтожению огромных банд формирований на территории Чеченской республики, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Вот, если бы наше подразделение работало на публику, наверное, бы не были освобождены тысячи заложников, которые попали в тяжелые условия в разное время, в разных городах и регионах. То есть это задержание, оно не имеет под собой такого качества, как показать, что работаем, смотрите, там все будет нормальным.
Но, это Владимир Елисеев, сейчас Владимир Бессонов.
Да, я с тезкой своим не соглашусь. Исключать нельзя ничего. Но если это на пользу дела, то почему бы и нет? Если это всколыхнет общество и заставит повнимательнее посмотреть на все эти проблемы и будет эффективным в борьбе с потенциальными террористами, то почему нет?
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Наконец я дозвонился в эфир.
Да.
Вы знаете, я сам сталкивался с этим явлением, террористы там и так далее. Вы знаете, они живут рядом с нами, здороваются, милейшие люди. Они нигде вот, где они живут, они там вообще бабушки, не бабушки. Они такие все общительные, все такие хорошие. А потом смотришь, где-то заложил бомбу и взорвал. Поэтому это очень сложно. Очень сложно.
Спасибо, принимаете.
Ну, поэтому спецслужбы работают именно с такой категорией граждан, которые культурные, но где-то проговорились в интернете, где-то пропустили слово ненужное, и они отслеживаются, и я не исключаю, что эта группа от начала и до конца отслеживалась. Есть возможности, есть законы, вот, но, к сожалению... У нас был такой тезис всегда в России. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот я сторонник того, что исполнять те несовершенные законы, которые написаны несовершенными людьми, но у нас какой-то должен быть, вот от чего оттолкнуться, какой-то основа какая-то, от чего оттолкнуться. И римляне говорили, мы рабы закона для того, чтобы быть свободными.
701-й уже с предложениями выступает. Первое. Метро. Оплата только картами, привязанными к паспорту и фото. Контроль, соответствующий при прохождении турникетов. Усилить контроль турникетов Федеральной службы безопасности требует 701-й. Ну и второе. Прекратить, запретить в СМИ пропаганду названия «Исламское государство», запрещенной в России организации. Террористы и точка, пишет 701-й. Кто прокомментирует?
Ну, я считаю, что мы живем в свободной стране, и мы должны идти по вектору, который будет максимально освобождать граждан и предоставлять им максимум возможностей. Вот я прекрасно помню, когда железнодорожный билет не вносились паспортные данные, когда на билет в самолет не вносились паспортные данные. Мы жили совершенно свободно, и была возможность бороться и с терроризмом. И самое главное, искоренялись социально-экономические причины терроризма. Вот когда вы говорите о причинах и называете террористические организации, то на самом деле социально-экономические причины, они глубже. И когда искоренить их, тогда не будет почвы и возможностей для создания террористических
организаций. В любые времена требования справедливости всегда находят своих слушателей.
Но мы же должны стремиться к чему-то.
Понимают, Владимир Бессонов. Еще есть кто хочет?
Да, да, я хотел бы как раз-таки сказать, что вот это как раз-таки и цель террористов, чтобы все больше и больше ограничивались права остальных граждан.
Террор, запугивание.
Да, именно так. И чтобы вот в повседневной жизни все больше и больше было вот этого страха и террора. А вот эти все дополнительные проверки и так далее, они как раз-таки будут повышать уровень вот этой тревожности и страха, во-первых. Во-вторых, привязка к паспорту, да, всех этих проездных, она ничего не решит, потому что террорист-смертник, который идет взрываться, ему все равно, привязан к паспорту его проездной или нет.
Да, меня интересует, Ахмед Аминович, следующее. вот то чувство тревоги, которое там возникнет неизбежно, в том числе и в результате успешной операции Федеральной службы безопасности, в итоге приведет и к каким-то таким параноидальным явлениям в обществе. В связи с этим могут ли возникнуть дополнительные проблемы, потому что может усилиться такая межнациональная рознь, межконфессиональная рознь, или как? Вот просто ваша оценка.
Ну, повышение уровня тревожности всегда ведет к каким-то эксцессам. Этого избежать, к сожалению, нельзя, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что как раз-таки очень многое зависит от того фона, который создают средства массовой информации. И вот последнее, то, что в последнее время происходило в стране со снижением, да, уровня вот такой вот недоверчивости к кавказцам и так далее, мне кажется, это очень положительно сыграло на вот оздоровление как раз-таки вот такой межнациональной обстановки в стране. И очень важно вот этот уровень держать, чтобы граждане друг к другу относились с доверием вне зависимости от национальной принадлежности и так далее. И тогда вот эти эксцессы как раз-таки будут просто эксцессами, это не будет как бы правилом.
Ну, я немножко Владимир продолжу, Бессонов. Да, вот мой коллега, он должен быть высоким специалистом в этих вопросах, а у нас в Ростове длительное время работал Жданов Юрий Андреевич, это сын Андрея Александровича, соратника Сталина, и он рассматривал Северный Кавказ как альпийский луг, на котором мирно произрастают более 200 трав, на Кавказе около 200 национальностей, и он рассматривал, чтобы эти национальности жили в дружбе, в мире, и проводил эту политику через науку, через здравоохранение, через образование, и это проходило достаточно успешно. То есть не надо изобретать велосипед.
Согласен.
Давайте еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
вы Михаил, Москва. Да, у меня такое впечатление, что вот господин Бессонов в параллельном мире живет.
Можно просто товарищ, так более демократично.
Товарищ, да, ну, товарищ. Говоря вот о том, что мы защищены, допустим, вот, ссылаясь на замки, эти замки, это совершенно не в подъездах. Совершенно ходят, кто хочет. Понимаете, вы там в доме примите закон, потому что ходят, клеят рекламу, понимаете, эти распространители азиаты.
Все...
Вот другой вопрос. Допустим, про бабушек ходить, тоже затронули. Вот у нас 7 корпусов, я что-то их не вижу, этих бабушек.
Усилить, углубить, расширить. Вот требование к вам, Владимир Иванович.
Ну, если вы будете настаивать, чтобы вам усложнить жизнь, ну, может быть, я и соглашусь, но у меня позиция совсем другая. Я считаю, что мы должны жить в свободной стране. И, честно говоря, мне неприятно, что у нас первые этажи в решетках. И получается, что люди невольно сами себя как бы помещают за решетку. Это неправильно.
Сейчас
неправильно.
Туда помещают магазины, парикмахерские, аптеки и все остальное.
Ну, там, где нет, там решетка. А когда мы закрываемся за домофоны, за кодовые замки и так далее, за охрану, мы же тоже закрываемся друг от друга. Это тоже неправильно. Я помню те времена, когда ключ ложили под коврик. И мне рассказывали вот ветераны о том, что вот до 1953 года в Ростове просто не закрывались квартиры и дома. Они не закрывались, были открытыми. Это в Ростов папа. И, в общем,
это прекрасно, но только есть причина, есть следствие. Не просто так это все стало
золотые происходить. Слова. Мы с вами должны задуматься над причиной и что необходимо сделать, чтобы ее устранить.
Вот говорят, поставить на каждом углу по полицейскому или сотруднику ФСБ, и тогда тишь гладь. 7373948.
Да можно купить его, и тоже будет теракт.
Да, пожалуйста. Вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Ну, вопрос вообще, так сказать, такой, он, так сказать, достаточно широкий, но попробую его сузить. Вот смотрите, во-первых, наверное, надо перестать считать всех мигрантов, так сказать, которые приезжают трудовыми. Люди чаще всего приезжают жить и выполнять какие-то свои задачи. Во-вторых, так сказать, ну вот я хочу привести пример Австрии, где, например, человек может только сначала получить вид на жительство, а потом ему разрешат купить жилье. И еще масса вот таких вот миграционных, абсолютно, так сказать, нормальных с точки зрения, так сказать, национальной безопасности, так сказать, тем, которые подразумевают, что все-таки, когда человек въезжает, мы о нем что-то сначала узнаем, а потом решаем, нужен он нам в качестве гостя или не нужен. Я не хочу ни в коем случае, так сказать, сейчас делить, так сказать, на там хороших и плохих. Это абсолютно вне национальности, да. Но вот именно не кажется ли, что вот среда для развития, так сказать, всевозможных, так сказать, настороженностей, она как раз-таки заключается в том, что мы не знаем, кто едет и кто живет в нашей стране.
Спасибо, принимается. Это к вопросу о миграционном законодательстве и его модернизации.
Но это несопоставимые цифры, когда мигрируют миллионы, а террористическая группа одна. То есть это удар не в том направлении. Это совсем другие вопросы. То, что вы говорите об Австрии, там очень высокий уровень жизни, поэтому вот такие ограничения. Пока у нас в стране не такой уровень жизни, как в Австрии, и эти ограничения вводить, наверное, пока не имеет смысла. Вот наступит такое время, тогда и будем говорить об этом.
Это Владимир Бессонов, Ахмед Аминович.
Ну, я полностью согласен. Я думаю, что вообще современный мир, он вообще немыслим без миграции, во-первых. Во-вторых, вводить какие-то ограничения, например, в отношении среднеазиатских мигрантов, ну, они, во-первых, уже есть, да, и достаточно серьезный. А во-вторых, все-таки та польза, которую Россия получает от мигрантов, она неизмеримо выше угроз.
Сейчас вопрос Владимиру Елисееву. Владимир Владимирович, многие пишут про мечети, насколько это вообще контролируется нашими спецслужбами, что там происходит, кто там собирается, какие там проповеди и все остальное. Можете по этому поводу что-то рассказать? Да.
Я бы сказал так, что каждый человек имеет право веровать и уверовать.
Никто не сомневается.
Вот,
да.
И поэтому как бы делать тотальный контроль в религиозных местах, наверное, все-таки не стоит делать, поскольку...
Ну, там есть и так.
Поскольку наша страна, она многонациональная, вот, и думать о том, что в мечетях там проводится...
Нехорошие проповеди там.
Нехорошие проповеди, да? Я думаю, что нет. Поскольку мечети все равно они под, хотим и не хотим, под контролем. И это мечети принадлежат нормальному исламу, а не радикальному. То есть те слова, которые произносятся там, они правильные. Я вот в этом уверен, хоть я и христианин, но...
Хорошо. Я нашим слушателям, на самом деле, один короткий вопрос задам с помощью голосования. Просто попытаемся выяснить. Начали мы с того, что, с одной стороны, новость о задержании вот этой группы, которая как будто бы планировала теракты, это хорошая новость, потому что этих злодеев задержали. Если вы, для вас эта новость хорошая, действительно, тогда вы голосуете 134, 21, 35. Нет, для вас это плохая новость, потому что вы узнали о наличии некой группы, которая планировала злодейство в Москве. Это плохая новость для вас? 134, 21, 36. Да, банду задержали, но стало как-то тревожно. 134, 21, 36. Это для вас хорошая новость. Спецслужбы работают великолепно, вопросов не имеем. 134, 21, 35. Это плохая для вас новость. 134, 21, 36. Голосование началось, оно продлится совсем недолго, поэтому один короткий звонок в качестве резюмирующего комментария. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, очень коротко, если можно.
Коротко, ну не знаю, получится, нет, постараюсь, конечно. Вы знаете, вот проявление вот этого международного терроризма, мне кажется, все-таки это детище международного капитализма.
Согласен.
Это просто я поясню. Владимир Бессонов, он коммунист, поэтому, естественно, будет согласен. Другое дело, что означает
это
ли это...
Это главная причина.
Означает ли это, что нам нужно бороться с капитализмом?
Внутригосударственный терроризм, проблема. Это из-за того, что отсутствует диалог с властью, понимаете? Очень много проблем, которые вот в нынешнее время назревают социальных. И власть не слышит, пытается жаловаться, просто занимается отписками и всем остальным.
Даешь справедливость.
В безвыходной ситуации просто вынужден стать террористом.
Нет, это большая редкость.
Спасибо, спасибо. Я просто коротко подведу итоги голосования. Результат следующий. 37% наших слушателей говорят о том, что для них это хорошая новость. Вот то, что задержали злодеев в Москве. И 63% говорят, что для них на самом деле это плохая новость, потому что стало как-то тревожнее. Спасибо за участие в дискуссии.
Спасибо.
Я напомню, с нами был Владимир Елисеев, Ахмед Ярлыкапов и Владимир Бессонов. Приходите еще.
До свидания.